16 часов 8 минут московское время.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну вот мы и вернулись в эфир, так что черта с два получится меня у кого-нибудь остановить, как хорошо известно. А вопреки всему тому, что в новостях говорят, пуля остановит, если что, это легко. А с нами Константин Георгиевич Виноградов. Мы будем говорить о Японии. Константин Георгиевич, здесь ли вы?
Да, да, здравствуйте.
Итак, здравствуйте. Что творится в стране восходящего солнца?
Здравствуйте, Сергей Андреевич. Ну, добрый день. Как говорится, всегда все происходит, как говорится, живы мы или не живы, а происходить что-нибудь будет. Вот только что в минувшее воскресенье состоялись выборы губернатора Токио. Ну, можно сказать мэра, можно сказать губернатора. В Японии употребляется в отношении вот этой токийской, как они сами называют, метрополии. То есть это как если бы Московская область объединилась бы с городом Москва.
И мы ведь этого ждали, но не дождались.
Да. Вот, это что-то такое единое. Вот. И вот на этих выборах победила действующий губернатор, ветеран тоже и тяжеловес японской политики, госпожа Койке Юрико. Вот, так сказать, дама такая, ну, ей 67 лет, в более молодые годы свои она была, так сказать, просто-таки звезда, и, скажем так, ну, у ее ног, так будем выражаться поэтически, лежали многие тяжеловесы японской политики, так сказать, даже ходят про это масса слухов и анекдотов, так сказать, чье она сердце покорило в 90-е.
Но она была звезда политическая или, как Ксения Анатольевна Собчак, светская?
Ну, как бы это сказать, в современном мире это трудно разделимые понятия, скажу я так, мягко, поэтически, в том числе и в отношении Ксении Анатольевны. Вот, поэтому, вот, ну, короче говоря, дама второй раз побеждает на выборах. Вот, она по своему образованию, что, кстати, ей в большую заслугу, она арабист с арабским языком. Молодые годы провела, в том числе и работая в Египте. Вот, имеет очень мощные связи с японским нефтяным лобби. Вот, ну, а с 90-х годов, в общем-то, прошла весь от молодого бойца до, так сказать, тяжеловеса японской политики. Была и министром обороны даже, министром по делам окружающей среды. Ну, пусть это, как говорится, никого из, так сказать, людей военных не смущает. В Японии министром обороны в последнее особенно время часто становятся какие-то молодые адвокаты, ну, относительно молодые адвокатессы, какие-нибудь тоже люди. То есть, в общем, армия – это армия, а министр обороны – это что-то такое у них там, так сказать, такое декоративно-прикладное.
Ну, мы хоть за Курилы будем спокойны тогда.
Ну, за Курилы можно быть спокойны, я думаю, теперь только благодаря нашей Конституции. И то что-то мне подсказывает, что поскольку у нас за 100 лет все-таки сменилась, значит, сколько это уже, 6-я у нас Конституция, то все-таки, как бы это сказать, ну, будем надеяться, что это надолго. Вот. Но, как говорится, да.
А если нет, вообще, отобьемся.
Вот, я, честно говоря, к документам вот, и к законам имею, так сказать, отношение довольно скептическое. Полагаю, что закон – это некий, так сказать, ну, отражение существующего баланса сил. Поменяется баланс, поменяется, к сожалению, ну или, к счастью, поменяется и закон. Вот, ну, будем надеяться, что нынешние, скажем так, перемены, за которые я тоже голосовал обеими руками, вот, они все-таки у нас как бы надолго. Но, к сожалению, история показывает, что в России, так сказать, расстановка сил тоже меняется, а с ней, так сказать, меняются и законы.
Но имейте в виду, она может поменяться ровно в противоположную сторону, и вот это уж тогда никому не понравится. Тогда не то что Курилы, и никто не отдаст, но еще и Хоккайдо заберем.
Ну, как говорится, я не открою тайны, а может быть и открою, ведь дело в том, что когда в 1945 году, собственно, еще до появления у американцев атомной бомбы, а, скажем так, американские военные еще зимой и весной 1945 года были настроены весьма скептически в отношении атомного проекта. Ну, в каком смысле скептически? война-то ведь идет, оружие это нужно сейчас и сегодня, а сработает эта хитроумная штука, так сказать, которой руководят какие-то сумасшедшие ученые, сработает или не сработает, это непонятно. И когда это будет готово, да еще в таком, так сказать, боевом виде. Вот. И, скажем так, американское военное министерство в то время было очень скептически настроено. Поэтому-то и были все планы активнейшие, за которые, так сказать, топил Рузвельт, президент, еще на Ялтинской конференции, собственно, и обещал Советскому Союзу все и вся. То есть вступайте в войну, потому что, я напомню, сами американские военные при тогдашнем раскладе рассчитывали закончить войну с Японией при лучшем, так сказать, скажем так, раскладе в 1947 году, а при худшем, может быть, и в 1948. Я напомню простую штуку, что несмотря на все американские победы на море и отчасти на суше, которые у них начались с конца 1942 года, тем не менее, прервать сообщение между материком, а конкретно между материковым Китаем и корейским полуостровом с одной стороны и японскими островами с другой, у американских в основном подводных сил, подводных лодок, получилось только где-то к марту 1945 года. То есть уже Ялта состоялась, а еще пока, так сказать, сообщение Японии с материком и, соответственно, все поставки материалов, оборудования и так далее, и так далее, и так далее, продовольствия, в общем, с материка все это дело относительно исправно шло. Поэтому американцы и были столь пессимистично настроены по поводу сроков окончания войны с Японией. Напомню, 1947-1948 годы.
Ну, вот. На самом деле, если бы не Квантунскую армию разгромили наши, то так бы в лучшем случае и было, а может, еще и хуже.
Так вот, в силу этого военные, американские военные вынашивали следующие планы оккупации Японии. Советскому Союзу под оккупацию уходят не только Курильские острова и не только остров Хоккайдо, но еще и часть основного японского острова Хонсю вплоть до города Сендай. Если кому-то хочется, можно, так сказать, немного потратив усилий, посмотреть, где находится город Сендай. Это в районе, по-моему, 270 километров от Токио всего-то навсего. Ну, вот крупный промышленный, научный, университетский город. Так вот, планировалось отдать все это дело, вот, соответственно, весь северо-восток Японии, включая остров Хоккайдо, вот, под оккупацию советских войск. Остальное бы оккупировали, соответственно, остальное бы оккупировали американские вооруженные силы. Остров Сикоку, в общем-то, не очень маленький. Сейчас там у нас проживает, если я не ошибаюсь, сейчас навскидку, по-моему, 6 миллионов человек. Вот, ну, тогда, понятное дело, меньше. Остров Сикоку планировалось отдать под оккупацию гоминьдановскому Китаю. Ну, как же, Китай участник, так сказать, да еще какой. Вот им, так сказать, в качестве поощрительного приза, соответственно, остров Сикоку. А остров Кюсю, соответственно, англичанам. Ну, что ж, как говорится, и, соответственно, их, так сказать, протекторатом, доминионом, сателлитом. Вот. Вот такой расклад планировали себе американские военные вот, еще в начале, в первой половине 1945 года. Но напомню, ситуация резко изменилась после того, как американцы все-таки приобрели ядерную бомбу, да еще и сразу же, в общем, ну, не сразу, а да еще и, в общем-то, уже летом 1945 года она у них появилась в рабочем и употребимом состоянии. То есть они ее предъявили, они ее испробовали. И при том, что, как Евгений Янович совершенно правильно говорил в предыдущем часе, бомбардировка Токио 10 марта 1945 года, она считается вообще по количеству жертв самой до сих пор непревзойденной, так сказать, до сих пор спорят, сколько же там погибло за эту одну ночь, то ли 80 тысяч, то ли 120, но все-таки ядерная бомбардировка, конечно, она свой эффект возымела, и, так сказать, у американцев, соответственно, после этого планы по оккупации Японии резко изменились, возобладали планы Государственного департамента, то есть Министерства иностранных дел Соединенных Штатов.
Я всегда не любил эту организацию.
Ну, как говорится, стерпится, слюбится, а в последнее время что-то они мне нравятся вместе со всей Америкой еще больше. Вот, да, как-то, так сказать, за что боролись, на то и напоролись, вот, внутри себя дорогих. Так что поживем, увидим.
Нет, это как раз радует. Так что до города Сендай, говорите? Очень интересно.
Да, до города Сендай.
Ну,
до
хорошо. Города Сендай. Если что.
Вот, ну, соответственно, да. Ну, а продолжая этот разговор, вообще публика японская, меня, честно говоря, я все время японцев своих друзей, вот токийцев, спрашивал, слушайте, вы же вроде такие люди практические, резонные, ну, скажем так, очень ориентированные, любящие хорошую, скажем, жизнь, налаженную в социально-бытовом плане. Вот как же так, у вас все время губернаторами Токио, ну, или мэрами, или губернаторами, ну, японцы, я повторю, используют слово губернатор, вот, почему-то становятся люди, ну, скажем так, близкие, то есть были даже, так сказать, литературные крупные критики. Ну, только что до актеров еще не добирались, хотя город Осака, например, ну, чуть менее крупный, но все-таки тоже крупнейший город, там и даже и до актеров доходило.
Может, им наших вот юмористов послать? Гарик Харламов вот простаивает.
Да вот я вот уже тоже думал, да. Вот почему-то.
Но сейчас у него развод, ему сейчас не до того.
Ну хорошо, жену пошлем.
Хорошо.
Почему-то, да. Ну, меня только. Я говорю, как же вы так? Вот все-таки москвичи, как их там ни крути, но они все-таки любят людей к хозяйству причастных. Все-таки у нас вот и нынешний мэр, и мэр предыдущий. Ну, вот Юрий Михайлович Лужков, все-таки они люди-то хозяйства, в основном-то они все-таки были, так сказать, людьми хозяйственными и, в общем, понимали, как это все делается. Но, видимо, у меня только одно объяснение, что, видимо, в Токио все-таки власть на уровне районов и ниже налажена настолько здорово, все это работает как часы, что, в общем, кого туда мэром, губернатором не поставь, все будет, в общем, одинаково неплохо. Вот, опять же, не открою секрет, что в условиях, в общем-то, грустной ситуации в экономике Японии, где, в общем, все скукоживается, где, так сказать, идет обезлюдение периферии, в общем-то, Токио, конечно, жирует, испытывает приток населения, и в нем, в общем, конечно, деньги-то, по большому счету, видимо, некуда распихивать.
Поэтому слушайте, там наш Дальний Восток примет практически любой объем инвестиций.
Так вот, как показывает интересная практика, да, с этими, как знаете, у меня был разговор, я никогда это не забуду, в 90-е, еще далеком, в 8-м году, был у нас, так сказать, знакомый такой, ну, мужичонка, живой просто, с мотором, как говорится, как Карлсон во всех отношениях и в смысле, по бизнесу, и по женщинам, и по всему. Есть такие в Японии, прям такая категория мужиков. Три фирмы имел. Гениальный был совершенно бухгалтер, аудитор. И более того, даже уже в своем немолодом возрасте, больше 50 лет, вот мужика тогда передернуло. Он пошел в магистратуру по экономике получить степень. И как говорится, представляете, вот в немолодом, в общем-то, своем уже, ну, возрасте написал магистерскую диссертацию по поводу бухгалтерского учета в России периода НЭПа. Ну, как говорится, все-таки это заслуживает некоторого уважения, что, в общем-то, человек-то ведь не русист, не филолог, вот, а вот так вот его, как говорится, что даже вот написал, ну, по своей теме, но вот по России в период НЭПа. Интересный, в общем, человек. И вот он тогда нам сказал такую потрясающую фразу, которую я в 98-м году это не понял. Вот. И он сказал следующее. Мы, японцы, я напомню, это 98-й год, мы, японцы, не понимаем, как ходят деньги в современном мире. Вот, после того, вот, и после этого я, так сказать, там, ну, уже, как говорится, извините, уже прошло 22 года, я уже сам много чего почитал, там, посмотрел, и теперь только я понял, о чем этот умный человек, понимающий, казалось бы, в деньгах все, говорил. То есть, как сейчас деньги ходят в этом современном мире, как это все, так сказать, происходит, это надо очень много читать, понимать и осознавать, что вовсе, если у тебя там лежат, как говорится, вроде бы прекрасные территории, стоят заводы, и вроде бы и люди есть, хотя, кстати, на Дальнем Востоке у нас очень большая проблема с теми же кадрами, вот тот же завод «Звезда», так сказать, блестящее, огромное предприятие, которого не было вообще у нас в России, ведь это же потрясающе совершенно построены производственные мощности, но с какими они трудностями тоже сталкиваются в плане привлечения кадров. сколько же им придется туда завозить вахтовиков. То есть, с одной стороны, рабочих очень высокой квалификации, но где их брать, сказать, соответственно, как
это да.
Вот, поэтому тут, как говорится, России придется все-таки в основном полагаться-то на самих себя любимых. А про Японию сейчас как раз про финансы-то и расскажем. Почему и где. Тоже, опять же, не открою, наверное, секрета, что, значит, соответственно, расходная часть государственного бюджета Японии – это 100 триллионов японских йен. Для простоты дальше буду рассказывать в долларах. Это 1 триллион долларов. Так вот, из этого 1 триллиона долларов налоги и сборы составляют 700 миллиардов. Вот. А остальные 300 миллиардов недостающие, это что такое? Это ежегодно японское государство берет в долг. Вот. И из этих 300 миллиардов, объясняю опять же проще, 200 миллиардов идет на обслуживание уже существующих долгов, а 100 миллиардов это новые долги, вот которые новые, вот каждый год японское, значит, соответственно, государство аккумулирует.
Красиво.
Красиво. То есть, представляете, значит, налогами и сборами, это всего лишь покрывается 700, а 300 надо вот миллиардов, миллиардов долларов надо ежегодно брать. Значит, и из этих 300, 100 – это чисто новые долги, вот это просто не сходятся налоги и сборы, не сходятся вот с обычными расходами. Но этот год для всех государств, и наша страна тоже не исключение, он, конечно, выдастся очень тяжелым, потому что, ну что там говорить, например, в Японии уже, кстати, рецессия это началась до эпидемии коронавируса, это можно посмотреть по всем статистическим данным. Но уже когда, так сказать, коронавирус был объявлен, соответственно, вот этот период, апрель, май и июнь, по нему падение, ну, например, только промпроизводство японского, вот, оно превысит, однозначно уже, 11-12%. То есть, представляете, какие большие вещи.
И японские власти... Нам бы их проблемы.
Ну, это, как говорится, я бы не сказал, что они у них, так сказать, больше или меньше. Они у них большие, но у нас большие тоже. Так вот, для того, чтобы это как-то компенсировать, японское правительство в этом году вот, еще займет 600 миллиардов долларов.
Где вот. Оно их займет? Ну, не у Китая же.
Нет, занимать они
не
будут внутри. Занимать они будут внутри страны, у себя любимых. Вот, у себя любимых будут занимать, то есть вот им нужно занять в этом году, это официальные данные, в этом году нужно занять порядка 700 миллиардов долларов. В принципе, найдут они эти деньги, займут, хотя, так сказать, кубышка народная у них не безграничная.
А какой объем народной кубышки, условно говоря?
Сейчас скажу. Объем народной кубышки примерно оценивается у них в... Сейчас скажу, вот, чтобы не дать соврать, в районе 16 триллионов долларов.
Ну, но... только они продержатся.
Смотрите, уже из этой кубышки, поскольку Япония из развитых стран имеет самый большой государственный долг в соотношении к ВВП. Я это неоднократно говорил, кто хочет, так сказать, у нас были подробные про этот дел передачи. Так вот, в Японии размер только государственного, я подчеркиваю, это государственный долг центрального правительства, составляет примерно, то есть равен 2,5 ВВП. А ВВП Японии, я напомню, это 5 с лишним триллионов долларов. Вот. То есть, соответственно, в районе 12-13 триллионов уже связаны.
Вот. Им на Центробанк надо Набиуллину сажать.
Ой, я думаю, там своих таких хватает. Хотя, честно говоря, я вот что Минфин, что ЦБ, я не отношусь, так сказать, к их активным критикам, потому что на самом деле, как начнешь разбираться поподробнее, тут все, как говорится, очень-очень сложно. Так вот, я говорю, государство не может государство способно занимать внутри страны до тех пор, пока вот не будут связаны все накопления граждан. В Японии накопления граждан оцениваются ориентировочно вот в 16 триллионов. Из них уже вот в районе 12-13, тоже тут оценки в разные, вот они уже как бы долгами связаны, повязаны. Вот, то есть, собственно, такая ситуация. Поэтому японские экономисты считают, насколько же хватит. Вот считается, что вот где-то должны продержаться до года в нынешнем режиме 2030, 2000, где-то 35 год. Но это если не будет каких-то катаклизмов. А они, вот, как мы видим, случаются, как говорится, как любовь, когда ее совсем не ждешь. Вот примерно так. Поэтому, например, в этом году дефицит государственного бюджета Японии, то есть это имеется в виду дефицит бюджета в соотношении к ВВП Японии, составит у них 13,7%. Вот такие вот безрадостные вещи. Вот. Так что насчет того, что инвестировать к нам, им бы сейчас бы свои проблемы как-то порешать.
Нет, просто надежда умирает последней. Мы же всю жизнь держали такого рода курс на борьбу с инфляцией и таргетировали ее с упорством, достойным лучшего применения, именно исходя из того, что вот придут инвестиции, мы будем крутые. Мы стали крутые, ни черта ниоткуда не пришло, и, насколько можно судить, ни черта ниоткуда и не придет. Ни из Америки, ни из Европы, ни из Японии, ни, кстати, из Китая. Но это к нам. Про японцев тут мы говорить не будем, у них деньги свои.
Ну, тоже можно эту тему, как говорится, продолжить, хотя Япония, конечно, очень здорово вписана, так сказать, в мировой контекст. Мы об этом тоже рассказывали. Если, так сказать, наверное, после выпуска новостей, наверное, можно продолжить и про это дело рассказ.
Огромное спасибо. Мы говорим о Японии, о сегодняшней Японии, о ее экономическом состоянии, ее перспективах с Константином Георгиевичем Виноградовым. А сейчас действительно новости. Наташа Христова пришла.
От 3 до 5.
Вернулись в эфир. Мы говорим о Японии. И с нами Константин Георгиевич Виноградов.
Возвращаясь к этой теме, конечно, вот у японской, скажем так, экономической и политической элиты к, скажем так, началу 80-х годов они очень воспряли и очень, так сказать, впали в гордыню. Но американцы, конечно, в середине 80-х годов, вот, и особенно уж в начале 90-х, конечно, японскую элиту прихлопнули снова и страшно своими новейшими, так сказать, информационными технологиями, своими финансовыми технологиями и своими медийными, кстати, технологиями, произведя на японцев, конечно, жуткий совершенно шок и трепет. Используя, так сказать, да, операцию, так сказать, там, это «Буря в пустыне», слова, кстати, которая тоже одновременно это и проходила, и, в общем, тоже, так сказать, служила всем таким большим рекламно-пропагандистским уроком. И, в общем, конечно, так сказать, в Японии, скажу так, скажем, свободомыслящих и фрондирующих людей ни в экономической, ни в политической элите, конечно, не осталось. Некоторую попытку японской элиты, скажем так, освободиться можно отнести к 2007-2009 году, когда в Японии сформировалась, японская элита сформировала некую альтернативную силу в виде демократической партии, вот, и ее приход к власти как раз, ну, скажем так, она пришла к власти на волне вот этого кризиса 2008 года и последующего краха вот этого, ну, то, что называется, краха банка Лиман, вот, и так далее, и так далее. То есть, когда действительно, ну, скажем так, американские элиты сами впали в некий ступор, и у японцев, конечно, были очень большие надежды, ну, я это немножко рассказывал, у японцев, конечно, были большие надежды на то, что все как-то реконфигурируется, и особые, совершенно особые надежды японская элита, ну, скажем так, часть ее сегмента связывала с подъемом, дальнейшим подъемом, усилением Европейского Союза. Кстати, и у нас, видимо, были такие настроения в 2009-2011 годах. Но этого не случилось. Американцы бунт на корабле тогда подавили. И как раз вот приход и японской элите тоже срочно пришлось переобуваться на ходу, срочно демонстрировать, так сказать, верность американцам. И знаком этого был приход к власти в конце 2012-го, начале 2013 года действующего премьера Синзо Абе. И тут японцам действительно, ну, так сказать, скажем так, в виде подарка от хозяина разрешили осуществить и некоторую, ну, не внутреннюю, а, скажем так, девальвацию иены. Я напомню, если в конце 2012 года иена за 1 доллар давали 75 иен, было даже такой момент, то потом все вышло в район опять, так сказать, там 110-112 иен за доллар. Ну, представляете, какое, так сказать, какое разрешили японцам сделать, скажем так, девальвацию по отношению к доллару.
Ну, ой, мы это представляем. У нас так курс пляшет за последние 5-7 лет, а уже 8.
Оказывается, не только у нас. А вот японцы это считали страшным благом для своей экономики. А внутри страны была развернута совершенно, как сами японцы, причем это официальный термин, который, так сказать, звучал, так сказать, из уст японского правительства, это беспрецедентное количественное смягчение. Вот, они его снова развернули с приходом Синзо Абе. Сили государственный долг до чудовищных величин, но все это дело, в общем, как констатируют японские, опять же, специалисты, в общем, целом не сработало. И в совокупности столько ухудшающейся демографической ситуации, я напомню, что к 2030 году японское население должно сократиться по сравнению с 2016 годом на 10 миллионов человек. Вот, все это, конечно, никакого оптимизма в плане, так сказать, какого-то хозяйственного восстановления не внушает. Вот, поэтому как они будут выкручиваться, я никогда не говорю, что тут всем кирдык, большие народы, так сказать, там кирдык, это все очень трудно и очень долго и очень растянуто, хотя, наверное, все мы когда-то умрем, все империи, так сказать, предыдущие возникали, достигали рассвета, так сказать, и увидали, вот, и, наверное, всех, в итоге все народы, так сказать, когда-то родились, достигли там какого-то зенита славы, а потом сойдут с исторической арены. Хотя многие народы Бог тоже вот хранит и бережет. Вот, ну, поживем, увидим. Вот, во всяком случае, государства, конечно, переживают свой расцвет и, соответственно, увядание. Вот, наверное, и японцы будут знать такие же периоды подъема и спада. Вот, но, во всяком случае, сейчас, так сказать, в плане хозяйственном, экономическом, так сказать, больших каких-то перспектив у Японии нет. Потому что все-таки население есть население, оно сокращается.
Но оно и стареет при этом.
Оно и при этом и стареет, тоже, безусловно, и стареет, и сокращается. В отличие, кстати, от американского населения, которое, ну вот я говорю, если в 2016 году в Америке 324 миллиона, то сейчас уже там 330 с лишним миллионов населения.
Ой, там такое качество этого населения, с учетом того, сколько набежало из различных стран третьего мира, и что происходит внутри, мы же видим это по практически революционным событиям, что непонятно, сколько будет Америки, если так все дальше пойдет, уж точно не одна. Поэтому я бы не сильно радовался тому, что в Америке так бешено население прирастает.
100% я с вами совершенно согласен. Хотя, так сказать, ведь вот опять же таки доминирующие идеологи, скажем так, властители умов либеральных, они говорили, что вот смотрите, как тут растет население, значит, так сказать, все равно тут что-то будет крутиться и вертеться, значит, тут будет активность, жизнь и так далее. В том числе я это слышал, эти оценки, и от японцев. Вот, которые также это приводили в пример. Но вот пусть смотрят.
Слушайте, на пример. Социальная жизнь Америки на сегодняшний момент по сравнению с нашей, японской, просто бурлит, кипит, безумно активно. Радуются ли они этому?
Да, не забрызгаться ли бы нам, это как это, капельками кипяточка.
Вот про ту и речь. А то как-то в Японии же, по-моему, нету такого маразма, как американский вариант борьбы с тем, что они называют борьбой с расизмом. И не было никогда.
Ну, в Японии, так сказать, вообще-то, скажем так, тоже вот в Японии на где-то 2010 примерно год вообще иностранцев-то было всех, то есть людей как бы с иностранными паспортами не более 200, не более 2 миллионов человек, причем из этих 2 миллионов человек порядка 700 тысяч это были, скажем так, этнические корейцы, ну, скажем так, свои такие некоторые франдеры, которые жили в Японии по много поколений, но просто паспорт принципиально вот не хотели брать японский, жили с паспортом либо северокорейским, либо южнокорейским. Мы про это тоже как бы эту тему затрагивали, вот, про это дело.
Но и при этом, вот... чтобы кто-то, какой-то памятник измазал краской или, не дай бог, снес кому-то из исторических японских деятелей или деятелей культуры, ну, я боюсь, что такого быть не может. Прирежут.
Ну... Так эти, ну кто же, кто вот, если бы мне, допустим, я не американист, я, так сказать, так американских реалий глубоко, конечно, не буду рассказывать, тут есть и другие, наверное, специалисты, но если бы мне, допустим, скажем, 10 лет назад сказали, что в Америке будут валить памятники Линкольну, Джефферсону, выносить из Конгресса, так сказать, статуи отцов-основателей.
Да ну, Колумба топить делал... уж чего?
Вот, я бы в это дело просто не поверил бы. Я тоже считал, что как бы, ну, это же... Вот, это же... Однако вот и такие вещи тоже случаются. И именно не в том дело, что свалили там много, или, а то, что вообще валят, и еще какие-то, так сказать, профессорши университетов совет, отдают советы, что надо набрасывать все-таки железную цепь, а не веревку, тогда будет лучше падать. Вот, ну, это же вообще какой-то уже, ну, это вот как дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
А вот сказано, да уж, писать. Да уж. Поэтому вопрос о том, с учетом того, что он не устоит, чего там у американцев с народонаселением и хорошо ли, что его так много, ну, так оно какое-то не то, оно заменяет собой то население, которое построило Америку, оно хочет жить не вместе с этими людьми, а вместо них. Да и в Европе то же самое.
Ну, конечно, это добра-то не доводит. Почему эти говорят, что подходит к исчерпанию сама модель, когда мы в странах, так сказать, там, скажем, золотого миллиарда и прежде всего США будем, скажем так, печатать деньги и раздавать их, скажем так, третьему миру, который будет на нас работать, а мы тут будем творить что-то гениальное, ходить по кафе, по ресторанам, строить себе красивую жизнь.
Или сидеть, сказать, на пособии. Сидеть. Вообще, да, ничего и, не делаю.
Или вообще ничего не делаю.
Это гораздо интересней.
Да, будем, причем потомственно уже сидеть на пособиях, ничего тоже не делать. Будем развлекаться, а придумайте нам еще развлечение, на развлечение еще раз. А китайцы будут работать. Особенно вот это, когда я слышу, что постиндустриальное общество, что будут потреблять меньше металла, что для компьютеров нужно меньше пластмассы, или нужно, так сказать, производить меньше процессоров или микросхем. Уже, так сказать, просто люди-то, которые глубоко копали тему, они, например, говорили, что, вы представляете, сколько расходуется, например, электроэнергии на производство одной солнечной батареи.
Да, она же не выработает. Сделаем сейчас небольшую паузу.
Вести ФМ.
Мы вернулись обратно в эфир. Так выясняется, что экологически чистое, какая-нибудь электролитная батарея, электрокара, это такое экологически катастрофическое, что ты ее и не переработаешь, и там вообще ужас-ужас.
Вот. Сколько расходуется, например, электроэнергии на производство вот этих вот кремниевых печатных плат, то есть которые уже, в принципе... Ну, скажем так, они не произведут столько, они не отработают эту свою себестоимость. Это же уже, в общем-то, серьезные люди-то давно это подсчитывать стали. И вот это вот как раз, ну, скажем так, вот это исчерпание цивилизационное какое-то, вот оно действительно, видимо, подходит к нам. Может быть, этот коронавирус-то это какое-то такое предупреждение, что ли, чтобы все-таки, ребят, вы... Ну, начинайте как-то думать, что, может быть, что-то не так происходит в этом мире.
Нет, ну. Думать никто не будет. Нечем. Нечем. Думалок нету. К сожалению, это оказалась очень редкая материя.
Ну, как говорится, как там у Владимира Семеновича, теперь скажу я пару слов без протокола, чему нас учит семья и школа, что жизнь сама таких накажет строго.
Да. Уже наказывает, как ни странно.
Вот, так что будем только надеяться, что будет это все-таки не настолько сурово. Вот, и как-то все-таки, что ну, людей, которые готовы трудиться, что-то делать, вообще как-то думать и, скажем так, организовывать жизнь вокруг себя, все-таки их как-то поддержат. Ну и сами они будут все-таки хотя бы уважать их снова начнут.
Ой, увидим. Я когда увижу, я вам скажу. Потому что вопрос о том, как будут уважать тех, кто что-то делает по сравнению с теми, кто не делает ни черта, но владеет ресурсами, в первую очередь административными, политическими, спекулятивными и прочими. Ну, злой Кощей, он же не зря над златом чахнет.
Это точно. Но ведь и у него была какая-то смерть, которая тоже там периодически. Вот в том-то и дело, что вот эта мысль о том, что история раздает блага, если не по справедливости, то по очереди, ну, она все-таки, наверное, очень правильная мысль, что когда те, кто, казалось бы, держат и власть, и силу, и все эти информресурсы, они тоже отрываются от реальной хозяйственной жизни, перестают понимать, так сказать, сколько же ресурсов есть в распоряжении. Вот, все равно давайте, так сказать, миллиард туда, миллиард сюда, а база-то уже, так сказать, соответственно, хозяйственная, она не может ответить на их потребности. И тут и происходит, наверное, этот вот какой-то коллапс.
Ну, это точно. Вот мы с нашей политикой сырьевого экспортера и радуемся.
Ну, все-таки тоже, как говорится, хотя бы радует то, что все-таки медленно, криво, косо, так сказать, как у нас всегда, да, наверное, не только у нас, но все-таки вроде бы какие-то положительные сдвиги есть, и что-то начинают все-таки делать и сами. Вот тут все-таки и вещей появляется больше, сделанных в России, и все-таки машиностроение там как-то начинает оживать понемножечку. Вот все-таки ледоколы вот строят, спускают.
Ну, кое-что вот есть, это да, но именно вот кое-что.
Ну, это вот все кое-что. Ну, может,
сравниваешь с тем, что погибло за годы перестройки и постперестроечной, и с тем, что удалось возродить, такое количество отраслей накрылось медным тазом, мягко говоря, не по-японски это, а заодно и не по-корейски.
Ну, вы знаете, опять-таки, ну, то, что сейчас вот слышно, когда в общем-то, начинают как бы паровозами, локомотивами такими работать, в общем-то, целые вот у нас эти новейшие, вновь построенные, так сказать, там, комбинаты производства, которые тянут за собой там массу других предприятий, тоже это очень радует. А по Японии, скажем так, у Японии это ведь тоже деиндустриализация, они сами это называют. Я читал очень интересную работу, имел, так сказать, честь в начале 2000-х годов работать на одного из ключевых профессоров японских, такой есть Кобаяси Хидео, замечательный совершенно человек, в общем-то, и историк, и экономист, и историк экономики. Вот, он специально занимался очень много вопросами вот такой деиндустриализации. Япония, конечно, тоже очень много потеряла в этом плане. Ну, просто простой пример. Если в Японии, скажем, на 99-й год, скажем, было там в районе 19% приходилось на промпроизводство, то сейчас все это дело скатилось там в экономике. То сейчас все это дело тоже скатилось уже там до где-то 12%. То есть, насколько произошла, так сказать, деиндустриализация, сколько, скажем так, если опять-таки на 1990 год в японской промышленности, в общем, количество людей по сравнению с 1990 годом и 2013-2014 в полтора раза уменьшилось количество занятых в японской промышленности. То есть это, конечно, колоссальная деиндустриализация, потери. Но как говорится, еще не вечер, я думаю. И у нас не вечер, и в Японии не вечер. Я думаю, все-таки люди-то за ум возьмутся.
Нет, все может поменяться, это точно, в любой момент.
Вот. Жизнь-то она и жареный петух, то он все-таки, мне кажется, заставит.
Увидим. А может быть, по крайней мере, доживем до того, что увидим. Но в данном случае, смотрите, я не знаю, как развиваются японо-российские связи или российско-японские, за исключением там краба и рыбы, которые у нас вылавливают и в Японию сгружают, в основном, по-моему, таким немножко мафиозным методом, оставляя там же деньги. А что еще нас объединяет?
Ну, вы знаете, во-первых, и в этой отрасли здорово все-таки порядок навели. Я не скажу, что совсем, но все-таки порядок навели. Во-вторых, вот, например, то, что у нас, в общем-то, по телевидению, по радио-то рассказывали, вот это вот сотрудничество Российского фонда прямых инвестиций с японскими компаниями тоже дало плоды. Вот, соответственно, и совместно разработанные тестовые системы по коронавирусу, вот, и производство массовое их у нас. Вот, и тоже совместно, в общем-то, с Японией тоже разработанный вот этот препаратов по лечению коронавируса, тоже, в общем, совместные результаты такой деятельности. Я еще раз говорил и повторюсь: нам важно с Японией иметь сейчас небольшие объемы торговли. Их, наверное, даже и не будет. Нам важно, какого качества будет этот объем. То есть мы от Японии должны получить, скажем так, оборудование, какие-то, так сказать, кадры, которые обучат наши кадры работать на этом оборудовании. То есть именно, ну, скажем так, создать условия вот этого перетока вот из Японии и оборудования, и кадров, и технологий, которые нам помогут, так сказать, восполнить, подкрепить нашу промышленность, которая сейчас, конечно, начинает подниматься. Вот, и нам налаживать надо вот эти вот связи. Может быть, они будут, опять-таки, повторюсь, не очень большими в денежном выражении, но главное их качество.
Огромное спасибо, Константин Георгиевич. Ну, наш эфир сегодняшний подошел к концу. До новых встреч.
Спасибо, до свидания.
От трех до пяти.